Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют. Софья Ралдугина. Кофейные истории. Кофе для эстетов. История 14. Читает Полина Карева. Желаете поразить внезапно нагрянувших гостей тонким изысканным вкусом? Нет ничего проще. Вам понадобится френч-пресс на 2 чашки. К мелко помолотому кофе светлой обжарки 1,5 чайных ложки с горкой, не больше. Добавьте по чайной ложке сухой мяты и лаванды, щепотку коричневого сахара и совсем чуть-чуть соли на кончике ножа. Залейте смесь кипятком, дайте настояться и затем опустите поршень. Готово. Кофе для эстетов можно разливать по чашкам. Что? Недостаточно изысканно? С помощью пружинки взбейте пену из горячего молока и добавьте в чашку так, чтобы 3/4 объема занимал кофе, а 1/4 — молочная пена. Украсьте листиком мяты и парой цветков лаванды. Сверху посыпьте корицей. Вуаля! Все еще слишком просто? Рядом с чашкой положите книгу на иностранном языке. Лучше не стихи, это по-мещански пошло, и не философский трактат. Скорее всего, он окажется слишком пыльным. Неужели и теперь не то? Книгу верните на полку. Гостей выставьте за дверь. Кажется, вам требуется не чашка кофе, а немного одиночества и покоя. Наслаждайтесь. Печальный опыт показывает, стоит только вздохнуть с облегчением и сказать себе, что уж теперь-то худшее позади, и можно, наконец, вкусить покоя и безделья, как водоворот событий закручивается с новой силой и грозит утянуть на дно морское. И неважно, заявляете вы это на городской площади перед толпой зевак или тихо шепчете, отходя ко сну. Судьба услышит, запомнит и откликнется по-женски изобретательно. Целую неделю в феврале после памятного дня рождения я наслаждалась размеренным течением жизни. Корзины с фиалками благоухали у меня в спальне и в кабинете, постепенно увядая. Помнится, увидев изукрашенную цветами комнату, Клэр схватился за сердце, а затем 2 дня изображал смертельно больного, но стойкого и благородного джентльмена с неизменно скорбным и сумрачным челом. Лайза же ни с того ни с сего стал вдруг немного прихрамывать, а на мои осторожные расспросы ответил загадочно. «Иногда нужно поддаться и открыть спину, чтобы не сделать своим врагом достойного, в общем-то, человека. Мы ведь говорили о лодыжке, не о спине». «Скорее о родственных связях», — усмехнулся он. И, конечно, очень бы хотелось продолжить разговоры и между делом поинтересоваться, не подрались ли они как мальчишки. Но такое проявление безудержного любопытства, увы, было бы недостойно леди. Второй удар и вовсе пришел с неожиданной стороны. От человека прочнее камня, надежнее крепостной стены. В последний понедельник февраля ко мне в кабинет постучалась Паула Мариани. Я сразу заподозрила неладное. Она была одета непривычно нарядно, в юбку цвета охры с пыльно-зеленым жакетом. Сережки с темным в тон глазам янтарем покачивались при каждом движении. Лицо, впрочем, оставалось спокойным, и лишь некоторая настороженность выдавала черты давно уже забытого и похороненного мистера Бьянки. «Леди Виржиния, перейду сразу к делу», произнесла она, глядя прямо, будто бы даже с вызовом. «Я бы хотела ненадолго вернуться в Романию и навестить своих родителей. На поездку уйдет не больше месяца, и к концу марта я вернусь». На самом деле известие не стало неожиданностью. Паула обмолвилась о примирении с семьей на следующее утро после того, как человек судьбы обрел дом под крышей особняка на Спэрроу Плейс. Но затем она, казалось, позабыла о своем желании и ни разу не упоминала о нем даже вскользь. И вот теперь, спустя почти 3 недели, заговорила вновь. И так уверенно, Словно и не просила у меня позволения, оставила в известность. Тем не менее, я не подала виду, что растерялась и кивнула. Думаю, это правильное решение. Если вам понадобится какое-либо содействие, обращайтесь, не раздумывая. Мое искреннее предложение почему-то ее развеселило. Нет нужды. Улыбнулась Паула. У меня уже есть билеты на паром, а на материке я пересяду на поезд. Маркиз Рокпорт был очень добр. Он опередил вас и чуть раньше протянул руку помощи. Я предпочла не заострять внимание на последних словах. Разумеется, мне было прекрасно известно, что Паула Мариани в некотором роде работает на дядю Рейвена и держит его в курсе моих дел. Но до тех пор, пока она не переступала незримую черту и деликатно отворачивалась, когда я совершала какой-нибудь рискованный поступок, не совсем подобающий моему положению и воспитанию, мы ладили, и даже больше, пожалуй, были подругами. Маркиз, в свою очередь, явно ценил ее высоко. Но все же его поступок меня удивил. Это несколько выходило за рамки обычной деловой любезности. Итак, Паула покинула Бромли. Пусть ненадолго, но столь стремительно, что отъезд несколько походил на бегство. А я, сама того не ведая, осталась наедине с катастрофой. Точнее, с тремя катастрофами, ибо в отсутствии гувернантки Лиам в первые же дни наглотался невиданной из приютских времен свободы и совершенно отбился от рук. А мальчики Андервуд Черри подражали ему во всем. Дядя Клэр, так и не позабывший фиалки в спальне, временно устранился от воспитания маленьких разбойников и благородно предоставил мне возможность метаться между кофейней и домом, выслушивая стенания прислуги и пытаясь спасти от надругательств широкие перила, бархатные портьеры и вазы, привезенные еще леди Милдред со всех концов света. Казалось бы, что может грозить перилам? Но оставьте наедине с ними трех сорванцов, кастрюлю с тягучим коричневым сиропом и две ложки, и результат вас удивит. Именно тогда я и услышала впервые, как робкая Юджиния повышает голос. Мальчиков это также глубоко поразило. Впечатлений хватило на три дня, а затем на особняк обрушилось внезапное увлечение театром, и портьеры для голубой гостиной пришлось шить заново. Потом пришли действительно дурные вести, и шалости были позабыты. 5 марта я запомнила день удивительно отчетливо, точно расписав его в воображаемом дневнике по часам. Умерла миссис Хатт. Старое гнездо закрыло свои двери почти на неделю, в четвертый раз с самого основания. Георг был совершенно раздавлен, однако именно он пришел ко мне вскоре после похорон и твердым голосом произнес: «Леди Вирджиния, вы должны нанять нового повара. Рози, миссис Хатт никогда не хотела, чтобы место, которое она любила больше всего на свете, пришло в упадок». И хотя на сердце у меня было тяжело, я заставила себя ответить. Леди Абигейл рекомендовала одного марсовейца. Стоит хотя бы побеседовать с ним для начала. Кажется, его зовут Рене Мирей. До сих пор Георг хорошо держал себя в руках, но все же по лицу его пробежала тень. Ему явственно не нравилась мысль, что на кухне старого гнезда станет хозяйничать незнакомец. «Мистер Белкрафт!» Раздался вдруг мягкий, хрипловатый голос, такой болезненно знакомый и невероятный сейчас наяву, что дыхание у меня перехватило. «Не стоит бояться перемен». Мы обернулись одновременно. Однако кофейня была пуста. Только плыл по воздуху призрачный аромат вишневого табака. Нанять нового повара, к моему удивлению, оказалось отнюдь непросто. Рекомендациям леди Абигейл я, безусловно, доверяла, но кое-что настораживало. Этот чрезвычайно обласканный похвалами сильных мира сего джентльмен, Рене Мирей, успел за год сменить 4 места. Всякий раз уходил сам, без ссор и скандалов. Однако прежние наниматели не стремились рассказывать о нем. Ни хорошее, ни дурное. Миссис Риверленд вдова текстильного фабриканта Барти Риверленда, которая время от времени посещала старое гнездо исключительно ради встреч со своей давней подругой миссис Скоровски, знала одно семейство, которому успел послужить этот повар. Но и она сумела припомнить немногое, буквально несколько фраз. «Сэр Гордон поначалу очень хвалил его», сообщила миссис Риверленд и подслеповато заморгала, как всегда делала, пытаясь ухватить нечто, ускользающее из памяти. «Говорил, что особенно ему удавались десерты, но и основные блюда тоже были весьма хороши, за исключением того, что мистер Мирей имел пристрастие к тимьяну и лаванде». «О, у всякого повара свои причуды», заметила я и невольно улыбнулась. Недавно Георг как раз изобрел новый рецепт кофе с лавандой и опробовал его нынче утром.
«Несомненно»,
— согласилась миссис Риверленд, и лицо ее стало вдруг беспомощным.
«Но потом сэр Гордон перестал его хвалить. Кажется, он упоминал о неких сложностях с характером».
Я, признаться, насторожилась. «Горничные жаловались на него?»
«Нет-нет»,
— испуганно взмахнула веером она.
«Нет, что вы, такое я точно бы не забыла. Там было нечто иное. Сэр Гордон упоминал, что мистер Мирей остер на язык и... Ах да, вспомнила. Он говорил, что у мистера Мирея странные пристрастия».
Вдова Риверленд так многозначительно понизила голос, что в одну минуту все рекомендации леди Абигейл показались не стоящими и Рейна. Наверное, дружба с Элисом испортила меня. Я сразу подумала о кровавых убийствах и изощренных преступлениях, описаниями которых грешат дешевые газеты.
«Прошу, поясните». «Ах, нечего пояснять, увы», —
огорченно воскликнула миссис Риверленд и распахнула веер, густо расшитые шелковыми бражниками и бронзовками.
«Я так сожалею, что не сумела ничем помочь вам, леди Виржиния. Но право, если бы мистер Мирей действительно позволил себе что-то дурное или непристойное, сэр Гордон тотчас бы прогнал его сам. Сэр Гордон — человек пожилой, человек очень строгих нравов».
Объяснение меня несколько успокоило. В воображении тут же возникла фигура вздорного, придирчивого старика и несколько взбалмошного марсовийца. Быть может, они просто не сошлись характерами? Случается ведь и такое. В тот же день я попросила мистера Спенсера связаться с Рене Миреем и пригласить его в старое гнездо для беседы. Управляющий выполнил мое поручение быстро и без осечек, как и всегда, но довольным он не выглядел.
«Этот юноша весьма высокого о себе мнения», — проворчал мистер Спенсер, когда я спросила, что он думает о поваре. «И, кажется, он вовсе не хочет работать. Видал я таких людей. Ему бы все развлекаться да развлекаться. Какими бы талантами его ни одарила судьба, ничто не пойдет на пользу, если он заскучает. А заскучает он рано или поздно, даже в пасти у льва. Мой вам совет, леди Виржиния: забудьте про этого гордеца. А уж я вам подыщу достойного кандидата. Может, и не столь умелого, зато чистого сердцем и усердного. А это, поверьте, бывает куда важнее талантов».
Разумеется, я поблагодарила управляющего за совет и мысленно приготовилась к худшему, но одновременно ощутила необыкновенный азарт. Нельзя сказать, что у меня самой нрав легкий, однако до сих пор с любой прислугой, а также с адвокатами, управляющими и парикмахерами, я находила общий язык. Рене Мирей же, судя по всему, не сошелся ни с кем из нанимателей. Задержится ли он в старом гнезде? Наверное, нечто подобное чувствуют светские кокетки, когда в высшем обществе разлетается слух о неприступном кавалере. Пронеслось вдруг в голове, и невольно я улыбнулась.
«Не расскажешь, над чем смеешься?»
Искоса взглянул Лайза. Мы уже подъезжали к особняку. Даже кружная дорога не была слишком долгой,
Хотя, признаться, меня изрядно забавлял тот факт, что я могла дойти пешком до кофейни быстрее, чем доехать. Показались за поворотом в